Спокойствие было кратковременно. Не имев совершенного успеха в намерении взбунтовать тушинский стан и боясь мести гетмана, Марина в одежде воина, с луком и тулом за плечами, 11 февраля ночью, в трескучий мороз, ускакала верхом к мужу, провождаемая только слугой и служанкой. Поутру нашли в ее комнатах следующее письмо к войску. «Без друзей и ближних, одна со своей горестью, я должна спасать себя от наглости моих мнимых защитников. В упоении шумных перов клеветники гнусные равняют меня с женами презрительными, умышляют измену и ковы. Сохрани Боже, чтобы кто-нибудь дерзнул торговать мною и выдать меня человеку, которому ни я, ни мое царство не подвластны. Утесненное и гонимое, свидетельствуюсь Всевышним, что не пристану блюсти своей чести и славы, и, быв властительницею народов, уже никогда не соглашусь возвратиться в звание польской дворянки. Надеясь, что храброе воинство не забудет присяги, моей благодарности и наград ему обещанных, удаляюсь». Сие письмо читали всенародно в Тушине благоприятели Марины и произвели желаемое действие. Новый мятеж, еще сильнейший прежних. Неистовые с обнаженными саблями, окружив ставку гетмана, вопили «Злодей! Ты выгнал злосчастную Марину твоею буйностью, в чаду высокоумия и пьянства. Ты, вероломец, подкупленный королем, чтобы обманом вырвать из наших рук казну московскую. Возврати нам Димитрия или умри, изменник». Стреляли из пистолетов. Хотели действительно убить Ражинского, выбрать иного начальника и немедленно идти к самозванцу. Но снова одумались, примирились с неустрашимым гетманом и дали ему слово ждать ответа королевского. «Ни за что не ручаюсь», — писал Ражинский к Сигизмунду, «если, ваше величество, не благоволите удовлетворить желаниям войска и бояр московских, с нами соединенных». Сие желания или требования были объявлены королю послами россиян и ляхов тушинских. В числе 42 первых находились Михаил Салтыков и сын его Иван, князь Рубец-Масальский и Юрий Хворостинин, Лев Плещеев, Молчанов, тот самый, который в Галиции выдавал себя за Димитрия, дьяки Грамотин, Андронов, Чичерин, Апраксин и многие дворяне. Сигизмунд принял их 31 января с великою пышностью, сидя на престоле, в кругу сенаторов и знатных панов. Седовласый изменник Салтыков говорил длинную речь о бедствиях России, о доверенности ее к королю и замолчал от усталости. Сын его и дьяк Грамотин продолжали. Один исчислил всех наших государей от Рюрика до Иоанна и Феодора. Другой молил Сигизмунда быть заступником нашего православия и тем снискать милость Всевышнего. Наконец, боярин Салтыков предложил венец мономахов не Сигизмунду, но юному королевичу Владиславу. А Грамотин заключил изображением выгод, безопасности, благоденствия обеих держав, которые со временем будут единую под скипетром Владислава. Литовский канцлер Лев Сапега ответствовал, что Сигизмунд благодарит за оказываемую ему честь и доверенность, соглашается быть покровителем российской державы и церкви и назначит сенаторов для переговоров о деле столь важном. Переговоры начались немедленно, и послы изменников тушинских сказали сенаторам. С того времени, как смертью Иоаннова наследника извелось державное племя Рюрикова, мы всегда желали иметь одного венценосца с вами. В чем может удостоверить вас сей думный боярин Михаил Глебович Салтыков, зная все тайны государственные? Препятствием были грозное властвование Борисова, успехи Лжедмитрия, беззаконное воцарение Шуйского и явление второго самозванца, коему мы пристали, не веря ему, но от ненависти к Василию, и только до времени. Обрадованные вступлением короля в Россию, мы тайно снеслись с людьми знатнейшими в Москве, сведали их единомыслие с нами и давно прибегнули бы к Сигизмунду, если бы ляхи Лжедмитриевы тому не противились. Ныне же, когда вожди и войско готовы повиноваться законному монарху, объявившему нам чистоту своих намерений, ныне смело убеждаем его величество дать нам сына в цари, ибо ему самому, государю иной великой державы, нельзя оставить ее, не управлять московскую через наместника. Вся Россия встретит царя вожделенного с радостью. Города и крепости отворят врата. Патриарх и духовенство благословят его усердно. Только да не медлит Сигизмунд. дойдет прямо к Москве и подкрепит войско, угрожаемое превосходными силами Скопина и шведов. Мы впереди. Укажем ему путь и средства взять столицу. Сами свергнем, истребим Шуйского, как жертву, уже давно обреченную на гибель. Тогда и Смоленск, осаждаемый с таким усилием тягостным, доселе бесполезным, тогда и все государство последует нашему примеру. Но боясь ли, как пишут, верить судьбу 16-летнего королевича народу, ославленному строптивостью и мятежами, или от личного властолюбия, не расположенный уступить московское царство даже и сыну, Сигизмунд изъяснился двусмысленно. Сенаторы его ответствовали изменникам, что если Всевышний благословит добрые желания россиян, если грозные тучи, висящие над их державой, удалятся, и тихие дни в ней снова воссияют, если в мире и согласии духовенство, вельможи, войско, граждане, все единодушно захотят Владислава в цари, то Сигизмунд, конечно, удовлетворит их общей воле и готов идти к Москве, как скоро Тушинская рать к нему присоединится. В дальнейших объяснениях послы требовали, чтобы Владислав принял нашу веру. Им сказали, что вера есть дело совести и не терпит насилия, что можно внушать и склонять, а не велеть. Сии люди, говорит польский историк, мало заботились о правах и вольностях государственных. Твердили единственно о церкви, монастырях, обрядах, только ими дорожили, как главным существенным предметом, необходимым для их мира душевного и счастья. Именем королевским сенаторы письменно утвердили неприкосновенность всех наших священных уставов и согласились, чтобы королевич, если Бог даст ему государство московское, был венчан патриархом. Обязались также соблюсти целость России, ее законы и достояние людей частных. А послы клялись оставить Шуйского и самозванца, верно служить государю Владиславу и, доколе он еще не царствует, служить отцу его. В то же время король писал к сенату, что Москва в смятении и князь Михаил в раздоре с Василием, что должно пользоваться обстоятельствами, расширить владения республики и завоевать часть России или всю Россию. Не могли Салтыков и клевреты его быть слепыми. Они видели, что король готовит царство себе, а не Владиславу. Знали, что и Владислав не мог ни в каком случае принять нашего закона. Но, ужасаясь близкого торжества Васильева как своей гибели и давно погрязнув в злодействах, не усомнились предать отечество из рук низкого самозванца в руки венценосца иноверного. Предлагали условия единственно для ослепления других россиян и, лицемерно восхищаясь мнимою готовностью Сигизмунда исполнить все их желания, громогласно благодарили его и плакали от радости. Пировали, обедали у короля, гетмана Жалкевского и льва Сапеги. Сидя на возвышенном месте, король пил за здравие послов. Они пили за здравие царя Владислава. Написали грамоты к воеводам городов окрестных, славя великодушие Сигизмунда, убеждая их присягнуть королевичу, соединиться с братьями ляхами, и некоторых обольстили. Ржев и Зубцов поддались царю новому, мнимому. Но знаменитый Шейн, уже 5 месяцев осаждаемый в Смоленске, к его славе и бедствию королевского войска, истребляемого трудами, битвами и морозами, не обольстился. Вызванный из крепости изменниками для свидания, слушал их с презрением и возвратился верным, непоколебимым. Довольный тушинскими россиянами, Сигизмунд тем менее был доволен тушинскими ляхами, коих послы снова требовали миллионов и хотели, чтобы он, взяв московское государство, дал Марине Новгород и Псков, а мужу ее княжество особенное. Опасаясь раздражить людей буйных и лишиться их важного, необходимого содействия, король обещал уступить им доходы земли Северской и Рязанской, милостиво наделить Марину и Лжедимитрия, если они смирятся, и немедленно прислать в Тушино вельможу Потоцкого с деньгами и с войском, чтобы истребить или прогнать князя Михаила, стеснить Москву и низвергнуть Шуйского. Но сей ответ не успокоил конфедератов, не верили обещаниям. Ждали денег, а Сигизмунд медлил и морил людей под стенами Смоленска. Не присылал ни серебра, ни войска к мятежникам, ибо его любимец Потоцкий, к досаде гетмана Жалкевского, распоряжая осадою, не хотел двинуться с места, чтобы отсутствием не утратить выгод временщика.